Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем тему семьи, семейных отношений. И тема нашей сегодняшней встречи – первый год в браке. Наш первый год, он трудный самый. Первый год действительно является очень важным годом семейной жизни и годом наиболее трудным. Приведу такую статистику довольно печальную. Если взять 100 разводов, которые были зарегистрированы в каком-нибудь ЗАГСе, выяснится, что 25%, то есть 25 из них, было совершено в первый же год брака. То есть люди не дожили даже до второго года своей семейной жизни. Это очень печально, это очень такие говорящие большие цифры. Почему это происходит? Еще в Ветхом Завете юноша, который вступал в брак, создавал семью, он освобождался вообще от всех каких-то государственных, общественных работ, повинности, он не служил в армии первый год, чтобы он обустроил свою семейную жизнь, чтобы он притерся характером к своей половинке, чтобы, понятно, создал свое родное семейное гнездо. И этот период очень-очень важен, то есть люди привыкают друг к другу, люди объединены вроде бы вот этой вот совместной стройкой, влюбленность еще, она им помогает очень, но понятно, что влюбленность не будет продолжаться вечность, как раз она продолжается несколько, как правило, месяцев, год, то есть, как правило, она уже все-таки в браке подходит к концу. И здесь должна быть уже совместная стройка, совместная очень серьезная работа, совместное творчество по созданию как раз взаимоотношений и любви уже в браке. Как всегда, я собрал какие-то вопросы, которые люди чаще всего задают на эту тему. Что нужно знать тем, кто собирается вступать в брак о первых месяцах, годах семейной жизни? Многие говорят, что самое сложное время – притирка. Как подготовить себя? Ну, кто предупрежден, тот вооружен, как говорится. Еще Иоанн Лесточник писал, что человек, который имеет какой-то такой непростой конфликтный характер, его можно подобить камню, который сталкивается с другим камнем. И у этих камней может быть два варианта развития событий. Они обтешутся и станут такими гладкими, обкатанными валунами, либо они разлетятся друг от друга, но он говорит, что даже если они разлетятся, человек поймет хотя бы свою немощь и поймет, что у него был очень непростой характер и что над ним надо работать. Так что в этом тоже, конечно, можно смотреть для себя очень большой смысл, какие-то ошибки свои. То есть как к этому подготовиться? Ну, нужно просто это знать. Как я уже сказал, есть определенная статистика, есть определенная такая вот динамика развития. С одной стороны, человеку тяжело в первый год, с одной стороны, ему легко, потому что он еще решает очень много задач, которые помогают ему стать единым целым со своей половинкой. То есть какие задачи в этот год решаются? То есть это взаимоотношения с родственниками, это жилье какое-то либо приобретается, либо снимается в этот момент. Мы знаем, что часто очень после 9 месяцев, то есть как раз в первый год брака, рождается малыш, который также очень серьезно нас объединяет, заставляет вместе за вот этим вот новым третьим существом нашей семьи ухаживать. И вот эта вот стройка, она человека очень серьезно объединяет. И вот эти вот трудности подчас, они нам, нами, как правило, потом вспоминаются с таким вот, с такой вот приятной такой вот грустью, как лучшие годы нашей семейной жизни. И поэтому бояться этого не нужно. Человек вообще, вступая в брак, не должен бояться. Нехорошо человеку быть одному. И если человек исполняет Божью заповедь и подходит к этому делу с ответственностью, Господь, естественно, ему в помощь. От чего в браке происходит привычка? Почему говорят, что семейная лодка разбилась о быт? И что делать, чтобы сохранить новизну, свежесть, искренность отношений? На предыдущей беседе было сказано, что досемейная жизнь, добрачные отношения – это очень важный период, когда мы должны научиться трепетному, бережному отношению друг к другу, уважению друг к другу, должны научиться уже отдавать, нежели принимать. И это очень важно. Мне вспоминаются дневники Александры Федоровны и его письма государю на фронт. Государь находился на Первой империалистической войне, на Первой мировой войне. Императрица очень за него переживала, но какие же она писала ему нежные письма. Вот я любому человеку, который хочет как-то подготовиться к браку, я советую в первую очередь прочесть вот эти вот нежные очень письма. А люди уже имели, мы знаем, что очень много детей, и сами были далеко не молодыми, то есть им было уже за 50 лет тогда. И общаются они просто как люди в первый месяц брака, в медовый месяц, или люди еще до брака. То есть, какие нежные они слова говорят, какими именами друг друга называют, как они волнуются, переживают друг за друга. Вот это очень важно. И об этом, кстати, Александра Федоровна, императрица, писала в своих дневниках. Она говорила, что семейное счастье складывается из маленьких, каких-то легко, может быть, забывающихся эпизодов, которые, может быть, нам ничего и не стоят. Вот так вот. Из какой-то чашки чая, поданной заботливой рукой, из слова, из комплимента, который сказан нами, другому человеку. И вот когда человек привыкает к хорошему, то есть привыкает каждый день что-то хотя бы немножко, хотя бы вот такими вот малыми делами радовать свою половинку, это входит в такую благую привычку, которая вытесняет привычку другую. Когда возникает, мы знаем, что желание как-то подтрунивать, подкалывать, какие-то замечания делать, пилить нашу половину. И мне кажется, что каждый человек семейный, он должен, прочтя утренние молитвы, вот так вот помолиться Богу: «Господи, помоги мне этот день провести как можно больше радуя моих родных, близких людей, и как можно меньше их огорчая». То есть избегать каких-то советов таких вот недобрых, избегать каких-то колкостей в общении, избегать каких-то поучений, нравоучений. И вот это очень важно. Потому что это совершенно несложно. То есть для этого не нужно какие-то там жертвы приносить, да, там жертвовать каким-то большим количеством времени, средств. То есть неужели сложно просто, когда ты идешь с работы, купить жене шоколадку или там, не знаю, раз в неделю ей там какой-нибудь цветочек подарить. Жене, когда она встречает мужа, не грузить его с порога какими-то проблемами. Вот тебя вызывают в школу, то есть сын опять там получил двойку в четверти, у меня там компьютер сломался, ты должен его починить срочно и прочее, прочее, прочее. То есть когда мужу дают отдохнуть, дают каким-то образом набраться сил, детей каким-то образом настраивать, чтобы они папу поприветствовали с почтением, с уважением. Мужу сказать какие-то добрые слова, там, накормить, напоить, да, там, чаем, а потом уже приступать к нему к каким-то серьезными этими вопросами, разговорами. Кстати, вот об этом у нас еще один вопрос. Быт. Сегодня, как правило, женщины работают наравне с мужчинами, но зачастую, придя с работы, муж отдыхает, а жена становится за плиту, убирает, стирает и прочее. Как разделить домашние обязанности? Дело в том, что классическая, конечно, модель такая брака и модель, ну, так скажем, по статистике наиболее прочная, это когда жена сидит дома с детьми, обустраивает как раз семейное гнездышко, заботится о муже, заботится о детях, исполняет свои чисто такие женские функции, а муж является главой, кормильцем семьи, добытчиком, охотником. Это, конечно, такая классическая модель, не всегда она выполнима. То есть здесь, конечно, жена должна взять на себя вот эту вот, так сказать, бытовую часть, тыловую, а муж должен заниматься, понятно, зарабатыванием денег, потому что такую большую семью, например, да, и женой, детей очень не просто прокормить. Если жена тоже работает, что очень часто случается, то я думаю, что здесь муж и жена должны делить свои обязанности, как-то договориться, делить поровну, потому что и она устает, и он устает, и она устает, может быть, даже больше, потому что на ней дети, на ней уроки, на ней там стирка, готовка, глажка. Ясно, что это чисто такие женские функции. То есть, и вообще, я думаю, что авторитет даже самого какого-то такого маститого главы семьи не упадет, если он поможет жене помыть посуду, или приготовить ужин, или там убраться в квартире. То есть в этом как раз и проявляется наша любовь. То есть любовь – это не какие-то там жертвы такие иногда для человека, а иногда очень простые какие-то моменты. То есть пожертвовать своим свободным временем. Вот ты устал, придя с работы, видишь, что жена зашивается, как-то помочь накрыть ей на стол, помочь потом посуду убрать, там, детей как-то там на это подрядить. Это тоже очень важно, и я думаю, что тут как-то делиться не надо. То есть тут нужно как-то уметь подставлять плечо. Что нужно знать мужьям и женам о женской психологии, о женских, мужских потребностях, чтобы не натворить ошибок? Дело в том, что мужья и жены, мужчины и женщины, это от Бога созданные существа с очень разной психикой, с очень разной физиологией. Это не случайно, не напрасно. И вообще все, что делает Господь, естественно, делается для нашего спасения. Это делается для того, чтобы каждому из нас была возможность послужить другому человеку в браке. То есть мужчина – существо более физическое, сильное, выносливое. То есть у него должна быть потребность, желание как раз помочь чем-то жене, взять на себя какую-то тяжелую такую мужскую работу, там, руку ей подать, помощь и прочее, прочее. У жены, как существа такого склонного к эмпатии, к сопереживанию, состраданию. Жена помощница мужа, естественно, должно быть желание, опять же, мужа утешить чем-то, приласкать, как-то снять его усталость и прочее, прочее. Так вот, Господь нас создал разными, и это данность, это факт. То есть, как бы люди ни стремились к равенству, равноправию, ничего не получится. То есть, у нас даже профессии, да, то есть, даже мужчины и женщины в разное время уходят на пенсию. Мужчины служат в армии, женщины не служат. Мужчины в одних видах спорта соревнуются с мужчинами, женщины с женщинами. То есть ничего с этим не поделаешь. Это просто разное, так сказать, наше устройство такое, и внешнее, и внутреннее. Так вот, остановлюсь на одном моменте, так как времени у нас достаточно мало. Это момент снятия стресса. Дело в том, что реакция мужчины и женщины на стресс, а это очень важно знать в браке, она совершенно разная. То есть как женщина снимает стресс? Женщина снимает стресс чаще всего общением. То есть у нее даже гормоны вырабатываются определенные, когда гормоны общения, да, окситоцин, то есть когда мужчина с ней общается, говорит какие-то хорошие слова, например, поглаживает, у нее вырабатываются даже определенные гормоны, которые борются за снятие стресса. То есть она, когда приходит муж, у нее есть желание с ним пообщаться, поговорить, выговориться, да, что-то такое сказать ему. Мы знаем, что девушки, то есть девочки, они гораздо раньше даже начинают, как правило, говорить, чем мальчики. То есть у них вот эта потребность общения, аффилитивная вот эта потребность, она намного выше. Мужчина наоборот, то есть он борется со стрессом тем, что он какое-то время должен побыть в покое. То есть мы знаем, что вообще мужчины, вот эти периоды у них активность и пассивность, они чередуются. Даже если человек выполняет какую-то, так сказать, незамысловую эту работу, например, в офисе за компьютером или там бумажки какие-то с места на место перекладывают, они физически трудятся, там не ставят телеграфные столбы какие-то там или не копают траншеи, то есть у него все равно вот эти вот периоды активности и пассивности, они чередуются. И после работы ему очень важно отдохнуть, побыть, может быть, одному, как-то, так сказать, расслабиться в чем-то. И вот это очень важно знать. Очень важно знать женщине. То есть, что мужчину, который пришел с работы, не нужно сразу нагружать какими-то своими проблемами. То есть, дать ему возможность какой-то вот этот вот час, да, поставить около него там почетный караул около двери, да, там, чтобы детей как-то отвлечь, чтобы они папе не приставали. А потом мужчина каким-то образом, вот, так сказать, сняв вот этот вот стресс, опять же, желательно, чтобы он его не очень долго снимал, не часами все-таки, а имел возможность для своей семьи что-то сделать и удовлетворить потребность женщины в общении. Почему? Тоже, опять же, из-за гормонов. Дело в том, что мужчина за вот снятие стресса, за его мужскую такую вот выносливость отвечает гормон тестостерон, такой чисто мужской гормон, и он вырабатывает в состоянии покоя. То есть он не вырабатывается от общения или от каких-то там тренировок там, или еще чего-то. То есть мужчине нужно покой, нужно посидеть, почитать там, или не знаю, там, фильм какой-нибудь посмотреть. Это для него совершенно нормально. Многие женщины этого не понимают и считают, что вот я снимаю стресс общением, и он тоже должен меня выслушать, пообщаться со мной. Но, тем не менее, мужчины должны обязательно удовлетворять потребность женщины в общении, иначе она будет общаться с кем-то другим. То есть со своими подругами бесконечно вас там обсуждая, или просто со свекровью, да, со своей мамой. То есть вы сами очень серьезно пострадаете, если не будете общаться с женой. Ссоры. Можно ли их избежать? Какова их роль? И как правильно вы хотите ссоры? Дело в том, что нужно разделять два понятия. Ссора и конфликт. Конфликты в семейной жизни – вещь неизбежная. То есть ни одна семья не обошлась без конфликта. Почему? Объясняю. Дело в том, что конфликт, конфликтус с английского языка – это столкновение. А мужчины и женщины, как разные существа, как люди из разных семей, как люди с разными интересами, они неизбежно будут сталкиваться. Это совершенно, совершенно неизбежно. То есть мы знаем, есть русская пословица даже, да, что горшок с горшком и то сталкиваются, уж тем более люди со своими какими-то характерами, интересами, со своей колокольней, со своим каким-то взглядом на проблемы. Главное, чтобы этот конфликт не доходил до ссоры. Главное, чтобы... Я думаю, что о семейных конфликтах у нас будет еще отдельная какая-то, так сказать, передача. Но вкратце хочу сказать, что важно как раз не давать силу и волю гневу, раздражению, чтобы обсуждать вот эти вот вопросы, столкновения, вот эти вот конфликты интересов в спокойном состоянии духа. Не терять мира, потому что мир – это самое главное. Если мира нету в душе, если мира нету в семье, хоть обсыпь тебя всевозможными земными благами, тебе не будет хорошо, тебе не будет счастья. Счастье, оно внутри нас есть. То есть это мир душевный, это мир с ближними, что как раз составляет в семье гармонию и человеческое счастье. Общение с родителями. Какие здесь могут быть подводные камни? Насколько нужно допускать родителям вмешиваться в жизнь молодой семьи финансово, советами и прочее? В чине венчания сказано: молитва родителей утверждает основание домов. Именно молитвы. Не вмешательство какое-то, не помощь какая-то навязчивая, не медвежьи услуги, которые оказывают родители. Тем более, что мы знаем, что сказано в Священном Писании. Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене, и будет два в плоть едину. И это нужно знать, эту заповедь, как супругам, так и родителям. То есть родителям не нужно вмешиваться в жизнь супругов. То есть мы знаем, что мы довели ребенка до совершеннолетия, что в него вложили, что получилось вложить в него разумное, доброе, вечное, духовное. Мы в него вложили. И сейчас нужно нам молиться за него, помогать нам, нашим детям, взрослым, но ни в коем случае в эту жизнь не вмешиваться в их. Потому что мы знаем, что, как правило, заканчивается печально. Кстати, эту заповедь нужно помнить не только родителям, супругам тоже, потому что многие очень супруги не могут отлепиться от родителей. Ко мне подошел как-то у храма один человек и сказал, что его семейная жизнь, она сейчас находится в каком-то тяжелом таком состоянии. У него есть ребенок от первого какого-то такого сожительства, это не было даже браком. И есть обязанности по отношению к этому ребенку, по отношению к этой женщине. Его мама чем-то там болеет, кажется, и нуждается в помощи. И супруги его нынешние, законные, все это очень не нравится. Очень не нравится, что он там пропадает у мамы, пропадает у этой женщины, там с ребенком много времени с этим проводит. Я ему сказал, что совершенно правильно и не нравится, потому что иерархия семейных ценностей в жизни женатого человека или замужней женщины должна устраиваться так. То есть на первом месте мы, плоть едина, самые ближайшие родственники, нулевая степень родства, должна стоять моя половинка. Дальше мои дети, мои родители. Потому что у нас обязанности к ним, естественно, есть, но они не должны быть выше вот в этой иерархии, в этой лестнице, так сказать, семейной, чем наши самые ближайшие к нам люди. Когда эта иерархия нарушается, неизбежно страдают наши половинки. То есть, может быть, мама и довольна, но супруги, как правило, недовольны тем, что кто-то пропадает у родителей, что-то им там помогает делать. Тем более, что родители очень часто бывает, что вот этими детьми манипулируют. То есть притворяются больными или нуждающимися в какой-то очень серьезной помощи. Вот человек все бросает, бежит к родителям. То есть иногда, знаете, такие вопросы решаются даже таким достаточно жестким образом. Вот у меня была такая одна семейная пара, которые не могли жить с матерью. Мать находилась в очень тяжелом таком состоянии, но, видимо, из-за каких-то условий не могли жить тяжелых семейных. Может быть, вот это, может быть, муж не хотел, чтобы мама жены жила с ними. И они наняли сиделку очень хорошую, оплачивали эту сиделку. Регулярно эту женщину, свою мать навещали, но их вот семейный мир, он, слава богу, от этого не пострадал. То есть они регулярно водили к этой женщине батюшку, чтобы он ее причащал, соборовал, исповедовал. Но вот как-то нашли вот такой компромисс, то есть, может быть, устроились на какую-то еще дополнительную работу, чтобы была возможность эту сиделку оплачивать. Потому что какие-то вопросы, касающиеся столкновения интересов, нужно, естественно, всегда решать в мире, в любви, но все-таки главным решающим словом должно быть слово нашего супруга, нашей супруги, а не слово наших родителей. Потому что родители, они, к сожалению, часто очень любят своих детей такой слепой родительской любовью. А что тут можно еще сказать? Какие вопросы? Что нужно знать женам о мужьях, о мужьям, о женах? Я думаю, друзья мои, нужно изучать семейную психологию. Семейной психологии, что я могу порекомендовать? Вот несколько книжек у меня тут лежит. Не сочтите это какой-то саморекламой, но эти книжки, тем более выпущены в издательстве Сретенского монастыря, это книга «Семейные конфликты», в которых очень много говорится о том, что жены должны знать о мужьях, о мужья о женах. Книга «Малая церковь» и «Ключи от семейного счастья». Еще у меня есть специальная книга, которая называется «Он и она». То есть как раз о том, почему Господь нас создал такими разными, о разности мужской и женской психологии, о том, как нам прийти к единству в семейной жизни, прийти к единству в браке. Но, опять же, подытожив то, что я говорил до этого, и кратко отвечая, совсем кратко на этот вопрос, потому что уже у нас очень мало времени, я хочу сказать, что Господь нас создал разными как раз для единства, единства в семейной жизни. И, как говорил еще Иван Александрович Ильин, что при наличии живой любви и живой совести в человеке какие-то вот различия в другом, в нас, в разных людях, они служат всегда к единству, к тому, чтобы проявить какие-то наши лучшие какие-то качества нашей души, помочь другому человеку, прийти на помощь, бороться с какими-то своими недостатками, опять же, притираться к нашей половинке, изучать вот этот вопрос. Потому что мы все разные. То есть мы знаем, что Господь нас создал как мужчин, женщин, и некоторые еще выделяют там такую третью постась – это дети. Потому что у детей тоже своя психология. То есть на эту тему написаны как раз вот книги о детской психологии. Ее тоже нужно изучать. То есть ребенок по-разному видит какие-то вещи, которые мы, для нас, ну, совершенно очевидно, видятся именно вот в таком-то виде, потому что мы взрослые. И на этом я хотел бы с вами попрощаться. Мира, добра и любви храни вас Господь.